эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 июня, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Кто поджег сквер в Доброполье? Зрада или перемога? К чему ведет политика Зеленского по Донбассу?
Так що це мають зробити обидві сторони. І правильно тут наголошувало, що станиця Луганська мала бути першою.
Москва – місто Бандери. Декомунізація в Києві і Харкові.
Но какое отношение Бандера и Шухевич граждане Польши имеют к Киеву, городу?
Российские гибридные силы тоже отвели свои силы от пешеходного моста в станице Луганской. Об этом сегодня заявили в штабе ООС. Таким образом, между сторонами появилась зона в почти 2 километра, без вооруженных людей и военной техники. Завтра в станицу приедет представитель Украины трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма, чтобы огласить, что развод сил и средств состоялся. Рискует ли Украина, отводя свои войска вглубь станицы? Каким будет второй и третий этап отвода? И почему Россия согласилась отойти через 3 года после того, как появилась такая договоренность? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях народный депутат, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, военный эксперт Сергей Грабский, а также журналист радио «Донбасс Реалии» Надежда Литвинова, которая целый день провела сегодня в станице Луганской. Друзья, как вы относитесь к отводу сил в станице? Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Что еще случилось в Украине и мире, что касается Донбасса, об этом нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Разведение сторон в районе станицы Луганской улучшает положение вооруженных сил Украины на этом участке. Об этом сообщил заместитель командующего операции объединенных сил Богдан Бондарь. Он отметил, что украинские военные не отводят войска из станицы и не ухудшают состояние подразделений. По словам Бондаря, на участке между контрольным пунктом, где линию разграничения переходят гражданские, теперь не будет людей с оружием. Напомню, накануне украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ в станице Луганской. В поддерживаемой Россией группировке ЛНР также заявили о разведении сил в населенном пункте и добавили, что этот процесс может занять до 3 дней. 7 украинских военных были ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 39 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Старогнатовка, Широкино, Павлополь, Новоселовка 2, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Опытная, Водяное, Толоковка и других. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 случаях нарушения режима тишины, в группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецка-Горловки и Ясиноватой. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук обратился к главарям группировок ДНР и ЛНР с просьбой освободить украинских пленных, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. Как сообщает российское агентство ТАСС, руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение 4 удерживаемых лиц. Это произойдет завтра, 28 июня. Кроме того, российское агентство пишет, что Медведчук заявил, цитирую, что власть Украины не настроена на мирное урегулирование ситуации на Донбассе и проведение полного освобождения всех удерживаемых лиц. Сообщается, что 4 человека будут переданы завтра Медведчуку в Минске. По данным СБУ, по состоянию на январь 2018 года, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе удерживают 108 заложников. 28 миллионов гривен для выплаты заработной платы перечислили горнякам шахты Южно-Донбасска 1. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, задолженность за апрель будет погашена в полном объеме, а также будет выплачено 75% долга за май. Исполняющий обязанности председателя профсоюза Александр Голубев также добавил, что для полного погашения задолженности за май необходимо еще 9 миллионов гривен. Но при этом шахтеры, по его словам, требуют, чтобы был выплачен аванс за июнь, а это еще 8 миллионов гривен. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 28 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Сегодня в студии мы говорим о том, рискует ли Украина, отводя свои войска вглубь станицы Луганской.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Зрада или перемога? Мой коллега Виталий Портников спросил политолога Владимира Фисенко и старшего научного сотрудника Национального института стратегических исследований Валерия Кравченко о том, смогут ли шаги Владимира Зеленского привести к установлению мира на Донбассе и насколько это вообще от него зависит.
Коли говорять, що Україна має щось робити, проявляти якусь добру волю, я ніби повертаюся до 2014-2015 років, коли практично те ж саме говорив тодішній президент Петро Порошенко, говорили експерти і навіть військові, що ми маємо проявити добру волю, маємо щось робити, від нас всі очікують, що ми щось зробимо. Ну і от Україна щось робила, а потім виявлялося, що Росія не готова до, скажімо так, жестів у відповідь. Я вже не кажу про реальні кроки у відповідь. Чи не вступаємо ми в повторення цієї ситуації, чи не ходимо по колу у намаганні вирішити конфлікт на Донбасі?
Ну, по-перше, я нагадаю, в даному випадку йдеться не про жест доброї волі. Це виконання домовленості, якщо не помиляюсь, двохрічної данини. Двохрічної. Були домовленості про те, що якщо от біля станиці Золотої, там, потім там Золоте і ще, там, ще один пункт в'їзду-виїзду, якщо протягом тижня не буде порушення режиму припинення вогню, тоді сторони мають відвести. Не Україна, а обидві сторони мають відвести сили і засоби. Ну, тобто і військових, і зброю. Так що це мають зробити обидві сторони. І правильно тут наголошувало, що станиця Луганська мала бути першою. І це пов'язано ще було з необхідністю відремонтувати міст, який там зруйнований. Через які все ж теж там якась комунікація відбувається. І вперше за останні роки тиждень не стріляли біля станиці Луганської. До речі, збиралися це зробити ще, наскільки я знаю, всередині червня. Не вдалося, оскільки сепаратисти відкривали вогонь. Але от цього разу все ж передумови для цієї процедури виникли. І це буде тест на майбутнє. От якщо вдасться утримати припинення вогню в цьому районі, то тоді те ж саме буде відбуватися і в інших контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
Який російський інтерес припиняти вогонь?
Російський інтерес не є в тому, щоб припиняти вогонь. Це безумовно. Російський інтерес – це зараз зіграти на певних мирних тенденціях, які є у українських політиків. Ми бачимо, що з одного боку є Зеленський, який, власне, призначив Кучму і хоче просуватися відповідно за мінськими угодами. Але сьогодні відбулася ще одна подія. Медведчуку фактично віддали 4 полонених від так званих ЛНР-ДНР. То один мій гарний друг Сергій Гармаш, він порівняв цю ситуацію, знаєте, коли Путін розв'язує війну, а потім відсилає там, скажімо, від Медведчука, аби домовлятися про мир. Путін спочатку забирає полонених, а потім кличе до себе Медведчука, аби віддати цих полонених. Ну, це щось таке Оруелс, це якийсь сюр абсолютний.
Громада Доброполья Донецкой области собралась на пепелище сквера 21, чтобы его возродить. Это публичное пространство, созданное общественной организацией, было сожжено в ночь на 24 июня. Амфитеатр в стиле эко стоимостью около 1 000 000 гривен сгорел за 5 минут. Чтобы возродить сквер 21, добропольцы обратились к донорам, а также планируют использовать украинскую площадку краудфандинга «Спільнокошт». Несмотря на то, что большая часть пространства ныне пожарище, авторы проекта планируют и дальше проводить здесь мероприятия. Мой коллега Артем Лютый побывал в сгоревшем сквере 21. Что будет с ним дальше и как сильно он пострадал, рассказали очевидец пожара Артур Нечипорук, заместитель главы горсовета Доброполья Алексей Кормильцев, участница клуба «Сквер 21» Татьяна Войтюк и глава молодежного центра «Добро» Владимир Орос.
Услышали крик детей. Подбежали, увидели, что дети тушат песком, который вот здесь лежит. Угол сооружения, ну, был очаг возгорания. 2-3 минуты, пока вызывали пожарную, уже очаг разжегся.
Посчитали, что разрушена конструкция на 70%, 30% приблизительно осталось. Но подано будет заявление в полицию, если человек, который совершил преступление, будет найден, то ему будет выставляться, подаваться в суд от городского совета на него заявление, для того, чтобы были возмещены суммы.
Делали кинопоказы, выставки, собирались по клубам интересов, просто приходили, пили чай, люди любили здесь фотографироваться. Это была визитная карточка Доброполя, все гостей приходили сразу сюда. За очень короткий срок его жизни, но стала душой Доброполя.
Силами городскими.
Смеяться по этому поводу.
Ну что, ну разве плач изменит ситуацию?
Сегодня на зустрічі ми вирішили, що будемо збирати кошти на відновлення скверу та будемо далі проводити масові заходи найближчим часом. У п'ятницю буде проведена кінопоказ до Дня Конституції.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Российские гибридные силы тоже отвели свои силы от пешеходного моста в станице Луганской. Об этом сегодня заявили в штабе операции объединенных сил. Таким образом, между сторонами появилась зона в почти 2 километра без вооруженных людей и военной техники. Завтра ожидается, что в станицу Луганскую приедет представитель Украины трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма, чтобы огласить, что развод сил и средств состоялся. Рискует ли Украина, отводя свои войска вглубь станицы? Каким будет следующие этапы отвода? И почему Россия согласилась отойти через 3 года после того, как появилась такая договоренность. Но это, об этом и не только мы поговорим в студии. У нас в гостях народный депутат, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Семен, здравствуйте.
Доброго дня.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится журналист радио «Донбасс Реалии» Надежда Литвинова, которая сегодня целый день провела в станице Луганской. Уже показывают мне редакторы, что она с нами на прямой телефонной связи. Надежда, здравствуйте.
Так, добрый день.
И ожидаем, что включится военный эксперт Сергей Грабский. Обращаюсь к слушателям. Друзья, как вы относитесь к разведению сил и средств в станице Луганской? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Первый вопрос Надежде Литвиновой. Надежда, расскажите, как проходил этот процесс? Как это выглядит вообще? Что сегодня происходило в станице Луганской? Расскажите нашим слушателям.
Так, сьогодні розпочався другий етап відведення військ. Зустрілися військові з МНСниками та представниками ОБСЄ. Обговорили все та розпочали ще вранці. Військові говорять, що перш за все це є створення зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, згідно з мінськими домовленостями. Ще у 2014 році було домовлено, що СММ ОБСЄ виставляє там у режимі 24/7 свої пости, інші засоби спостереження, здійснює контроль за переміщеннями, населенням і приміщенням військової техніки, озброєння з території Російської Федерації та з окремих районів. Воєнні кажуть, що якщо інша сторона, сторона агресора не відійшла, то вони будуть повертатися назад на попередні позиції. Але настрої позитивні, бо поки що немає ніяких випадків, все тихо. У місцевих жителів настрої різні. Насамперед, їх цікавить, що буде далі, вже після того, як відведуть війська. Кому буде належати тимчасово непідконтрольна територія російсько-українського кордону? І питання у більшості одне, гарно це чи погано, і всіх турбує створення цієї зони безпеки на територіях. У мене була така жіночка, я з нею спілкувалася. Вона живе, можна сказати, на території, котра непідконтрольна. І вона дуже стурбована і каже, що з військовими, з українськими військовими їй було затишно, зручно, і тепер вона не знає, що буде далі.
Поправлю вас, Надежда, ви сказали російсько-українська границя, наверное, мали в виду лінію соприкосновення.
Так, лінію, так.
Надежда, довіряють ли воєнні моніторам ОБСЄ, ведь как раз на них положена ответственность, возложена ответственность за контроль того, чтобы российские гибридные силы не приближались к лінії соприкосновення?
Так, повністю. Так.
Расскажите еще немножко о настроениях в станице Луганской. Вы сказали об опасениях женщины, которая живет в этой серой зоне, неподконтрольной. А какие настроения в самом городе? Боятся ли люди или настроены оптимистично в связи с отводом сил и средств?
Ну, хто як, є оптимістично настроєні, а є люди, які, ну, вони не можуть просто сказати, що буде далі. Ну, тобто, 50 на 50, можна сказати.
Спасибо большое. Это была Надежда Литвинова, журналист радио «Донбасс Реалии», которая сегодня весь день провела в станице Луганской. У нас в гостях народный депутат Семен Семенченко. Семен, вы написали в Фейсбуке, что это разведение войск, согласно мирного плана президента Петра Порошенко, к миру не приведет. Поясните, пожалуйста, вашу позицию. Почему?
Ну, давайте вспомним, откуда и что такое вообще Минские соглашения. В 2014 году, после оккупации части Донбасса, оккупации Крыма, украинские добровольческие части, Збройные силы Украины освобождали наши территории. Первое, что их остановило, это котел в Иловайске, куда полностью приложили руки не только Путин, но и Порошенко с Муженко, не оказав добровольцам никакой помощи, никак не отреагировав на вторжение россиян и просто занимаясь парадом в Киеве. И мало того, еще договорились с Генштабом, это официальные уже данные нашей прокуратуры, Генштабом Российской Федерации, о том, чтобы вывести по согласованному с россиянам зеленым коридором всех добровольцев, там их и расстреливали, как в тире. После этого был заключен Минск-1. 15-й год, Минск-2, он был заключен после Дебальцева, все то же самое. Дали команду Муженко вывести войска из Логвинова, войска вышли, туда зашли россияне, между Логвином и между Дебальцевым и Бахмутом находится Логвинова, то есть фактически перерезали дорогу снабжения. Появились предпосылки для котла в Дебальцево, Минск-2. Что такое Минск? Официально Минск – это мирный план президента Порошенко и мирная инициатива президента Путина. Это официальное название минских документов. Это незаконный документ, поскольку его заключили не представители Украины, это не президент, не премьер, не министр иностранных дел, а только эти люди могут это заключать по закону. Его не ратифицировала Верховная Рада. Но Порошенко незаконным путем втащил это через то, что в текст резолюции Совета Безопасности ООН его внесли. Он фактически через международное соглашение к нам его втащил. Что Минские соглашения предполагают? Первое, амнистия всем тем, кто убивал украинских войсковых, то есть российским наемникам. Второе, выборы на Донбассе, то есть эти люди становятся официальными депутатами, сохраняются местные суды, то есть они имеют возможность выносить приговоры именем Украины, сохраняется местная народная милиция, она приобретает официальный статус. Через Конституцию дается особый статус Донбассу, он дает очень большие права тем людям, которые официально против Украины, ведут войну и прочее. И только потом Украине возвращается контроль за нашим кордоном. Якобы возвращается. На самом же деле, я думаю, что его отдадут, если до этого дойдет, людям в украинской форме, а по сути, вот российским наемникам. И все это нам предлагал Порошенко выполнять. В 2016 году было заключено рамочное соглашение о трех выведениях, разведениях войск на Донбассе. Первое – это населенный пункт Петровская, второй населенный пункт Золотое и третий населенный пункт станица Луганская. Петровский и Золотое в 2016 году войска были разведены, станица Луганская из-за обстрелов нет, это не произошло. До сих пор, кстати, в Золотом на том направлении продолжаются обстрелы, несмотря на то, что разведение произошло.
И украинская армия даже подошла вперед в Золотом в ответ на эти обстрелы.
И очень сильно очень многие пиарились на этом, потому что выдавали это за освобождение нашей территории. На самом же деле там в серой зоне, в общем-то, никого нет. Теперь дальше. Что происходит теперь? Теперь, по сути, президенту Зеленскому достались по наследству Минские соглашения, которые являются уже частью международного права. Я, например, против этих Минских соглашений, потому что я считаю, что они к миру не приведут. По одной простой причине. Я считаю, что нет никакого громадского конфликта на Донбассе, громадянского, нет никакого гражданской войны, нет никаких российских гибридных сил, существует российская оккупация, и интересы России – это так или иначе Украину держать в сфере своего влияния, так или иначе полностью ее контролировать, то есть демонтировать наш суверенитет и независимость. Поэтому все предыдущие попытки агрессора каким-то образом улестить приводили к печальным последствиям. Теперь по поводу ситуации, ну, я думаю, что дать такие полномочия анклаву вот этому вооруженному на Донбассе, когда они могут просто-напросто становиться украинскими судьями, украинскими депутатами, их наемники могут
Семен,
быть...
Семен, об этом речь сейчас не идет, самыми. Сейчас это только просто, разведение сил и средств.
Не, прошу прощения. Разведение сил и средств – это одно из шагов в Минских соглашениях, которые не приносят никакого мира в Украину, оно приносит только еще больше войну, только уже на контроль, территорию подконтрольную сейчас Украине. То есть он просто распространяет войну туда. Что теперь касается разведения сил и средств? Я был сам в станице Луганской. Значит, разведение сил и средств предполагает, что серой зоной станет теперь населенный пункт. Куда отойдут? Школы, детские сады, учреждения банковские, а на секундочку, в станице Луганской и окрестных населенных пунктах проживает около 50 тысяч человек. Это первое. Второе. Не зачищалась абсолютно эта территория. То есть не проверялись дома, не проверялись подвалы, не проверялись там эти сараи 5 лет. Поэтому очень часто бывали случаи, когда переходят с обычной формой, ну, обычной гражданской одежде, те самые российские наемники с той территории под видом гражданских людей, потом в серой зоне, за серой зоной берут из схрона оружие и заходят уже, осуществляют уже как диверсионно-разведывательная группа своей операции. Вот так был захвачен Углегорск в 2015 году. Принесет ли это жителям мир именно в станице Луганской, я очень сомневаюсь. По одной простой причине. В Золотом в 2016 году это все произошло. До сих пор там идут обстрелы, почитайте просто сводки. Но одно дело обстрелы в районе Золотого, другое дело обстрелы в станице Луганской. Там, где есть больница, там, где люди фактически, наши войска вынуждены отходить за территорию станицы Луганской, потому что они не могут свой укрепрайон проходить по населенному пункту. Но в любом случае, нам покажет время, к чему это привело. Все предыдущие инициативы приводили только к тому, что были дополнительные обстрелы, дополнительные жертвы.
Семен, по словам украинских представителей трехсторонней контактной группы в Минске, это самое разведение сил и средств станицы Луганской позволит восстановить мост, который каждый день пересекают тысячи людей. Сейчас люди с неподконтрольной территории, среди них огромное количество пенсионеров, это единственный пункт пропуска в Луганской области, ходят по двум очень хлипким деревянным трапам. Сколько можно ходить по трапам? Может быть, это даст возможность построить, восстановить нормальный мост, чтобы люди могли нормально ходить? То есть найти в этом плюс, возможно?
Если абстрагироваться от того, что это первый шаг, один из шагов в Минских соглашениях, которые я считаю незаконными, не приносящие никакой пользы Украине и преступными, то и рассматривать эту ситуацию просто вот как станица Луганского, то да, возможно, вы правы. Однако, если взять Золотое, которое в 2016 году тоже произошло разведение, напомню, что в Золотом россияне так и не дали возможность на оккупированной территории пользоваться пешеходным переходом там. То есть он как был, так и закрыт. Там как были обстрелы, так и происходит. Теперь вопрос. Средства украинских налогоплательщиков пойдут на восстановление этого моста, который тут же будет разрушен очередным обстрелом. Зачем, скажите, выкидывать деньги, если они по предыдущему поведению российских наемников стало, ну, понятно, что он-то просто будет уничтожено все.
А вы не видите какое-то изменение с той стороны риторики, изменение поведения? Вот, допустим, председатель Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин говорит вот следующее, цитирую: «Я действительно очень удивлен, потому что мы помним, сколько раз были попытки разведения сил, но ни разу оккупанты не выполняли тех обязательств по тем шагам, которые они должны были сделать. Сегодня состоялось чудо. Оккупанты действительно, по моей информации, сделали тот шаг, который они должны были сделать. 7 дней не стреляли, и по сообщениям мониторов ОБСЕ действительно отвели свои силы и средства. Зачем это им? Может быть, это жест какой-то доброй воли для того, чтобы построить хотя бы этот мост?
Если бы был бы со стороны оккупантов жест доброй воли, они бы прекратили оккупацию и убрались в Российскую Федерацию, и оставили территорию Украины и украинских граждан в покое. И не нужно было бы никаких разведений сил, потому что просто оккупантов бы на нашей территории бы не было. Вот я этому скажу по поводу жестов доброй воли. Какие могут быть жесты доброй воли у людей, которые захватили Крым, которые захватили часть Донбасса, которые убили десятки тысяч украинских граждан, несли на сумасшедшие убытки? О каких добрых волях мы
говорим? Как вы объясняете то, что через 3 года после того, как договорились отвести силы и средства станицы Луганской, сейчас это стало возможным благодаря позиции той стороны российских гибридных сил?
Поясняю.
Зачем это им?
Я не знаю, что такое российские гибридные силы, так это лукавая формулировка. Украина в виде Верховной Рады приняла давно законопроект, закон, вернее, которым эта территория признана оккупированной, а Россия страной агрессора. Поэтому это российские оккупанты. То, что в их состав входят наемники с украинским гражданством, это не делает их гибридными силами. Так вот, их цель в данном случае не идти прямым агрессией, потому что они помнят, что в 2014 году прямая агрессия только сплотила украинцев. Их задача разрушить Украину политически, привести, захватить Киев, привести к власти людей, которые считают, что русский мир – это хорошо, а суверенитет Украины, желание там интегрироваться в Европу, нормально жить – это плохо. Поэтому я считаю, что сейчас любые обманки будут рассылаться. Вот Медведчуку пленных отдали, который его же кум захватил в плен. Сейчас обещают нам газ дешевле, все что угодно, чтобы захватить гибридным путем, как вы говорите, Киев политически, чтобы разрушить нашу страну изнутри. Поэтому я этим жестам не доверяю. Окей, если президент, которого избрало такое количество людей, считает, что доставшиеся ему по наследству мирные, так называемые мирные минские соглашения, нужно попробовать выполнять, окей, посмотрим, как это будет на примере станицы Луганской. В данном случае я не считаю, что большой вред может быть нанесен именно этими действиями. Однако я абсолютно уверен, что мы через определенное время увидим, что договориться с агрессором в чем-то невозможно. Либо возобновятся обстрелы, либо произойдет то же самое, что происходило все эти годы. То есть, как бы мы сами посмотрим. Я считаю, что необходимо искать другие выходы, выходить из этого формата, потому что нет каких мирных инициатив агрессора, я имею в виду Путина, и никаких мирных инициатив агента Кремля Порошенко, который показал уже себя за эти 5 лет, невозможно.
Вот вы сейчас вспомнили, да, целый комплекс жестов с российской стороны. Это и вот и пленные, которые обмен анонсированы, и развод сил и средств станицы Луганской. Какие следующие шаги? Вы говорите о том, что если не получится достичь своих целей Российской Федерации, обстрелы продолжатся. Вот какие следующие шаги можно ждать с той стороны?
Давайте вспомним, что у нас идет выборная кампания. И давайте вспомним, что Медведчук, кум Путина, он баллотируется в парламент. И давайте вспомним, чтобы показать людям, что якобы он миротворец, хотя на самом деле он представитель страны, которая убивает наших хлопцев, убивает людей на Донбассе, он сейчас будет показывать любые чудеса ловкости рук. Что стоит Путину отпустить для него несколько пленных? Что стоит Путину пообещать газ дешевле? Лишь бы набрать голоса на выборах. То же самое делает Порошенко. Он забывает, пытается людям прозомбировать, чтобы они забыли, что это его мирный план, что это он давал команды на разведение войск. И сейчас его пропаганда кричит, что виноват Зеленский, это вот при нем идет там реванш и прочее. Все преследуют предвыборные цели. Поэтому я бы не особо доверял тем жестам, которые меньше чем за месяц до выборов демонстрируют в этом вопросе.
Семен, а был выбор у Петра Порошенко в 2016 году не подписывать эти соглашения минские?
Был выбор абсолютно. То есть я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко заплатил фактически за ярлык на княжение над той страной, которую он хотел построить, Малороссии, в Украине, за возможность воровать и грабить, а это его основная мотивация, заплатил Путину, фактически сдав часть нашей независимости. Я абсолютно уверен, и мы ждем открытого суда, что и Иловайск, и Дебальцево, это было не только преступление российского агрессора, это было предательство со стороны нашего генералитета. И сразу же после этого были заключены эти соглашения, которые являются частью платы за это. Мы и в парламенте боролись, чтобы это не вносили в основной закон. Мы боролись на блокаде торговли на крови. Мы сделали все, чтобы Порошенко побоялся делать эти остаточные шаги по сдаче нашей независимости. Поэтому мы абсолютно за мир. Но мы прекрасно знаем, что говорить с насильником в подворотне, переводить его, извините за выражение, попытки изнасилования в любовный процесс, это невозможно. Это людям просто зомбируют мозги. Агрессор можно только убрать либо военным путем, либо давлением мирового сообщества. Но вы видите, 5 лет давления мирового сообщества не действует. Нам это идет, отхаркивается сейчас вот эта политика Порошенко. Сначала тем, что происходит в ПАРЕ, потому что люди ждали 5 лет, и они видят, что Порошенко торговал с врагом, Порошенко, кум Путина, спокойно здесь и существовал, искупал телевизионные каналы, он видел, что ничего не происходит, а они несут убытки. Поэтому 5 лет они начали сворачивать эту политику. Вот в чем проблема основная.
Давайте послушаем генерал-майора Богдана Бондаря, заместителя командующего операции Объединенных сил, его свежие комментарии о разведении сил и средств станицы Луганской.
Перемещення на інші більш підготовлені позиції дозволяє нам більш ефективно контролювати цю ділянку. На лінії зіткнення підрозділи є знаходяться і на більшій відстані один від одного. Якщо взяти той підрозділ, який ми перемістили вчора, позиція буквально за 300 метрів від противника. Постійно обстрілювалася. Були випадки, коли у нас там і загинув військовослужбовець. Ми просто зробили напівкруг, який дозволить ефективно, в тому числі застосуванням технічних засобів, контролювати цю ділянку. Тепер друга половина. Якщо ви замітили, то противник знаходиться на нашому боці, правильно? Тепер ми рахуємо, що ми відвели на 250-300 метрів, вони, рахуємо, відводять від середини річки. Тобто реально вони відходять 1.5 кілометра, 1.6 кілометра, розумієте? Тобто наша 300 метрів і їхня, ми їх просто викидаємо з плацдарму.
Это был, напомню, генерал-майор Богдан Бондарь, заместитель командующего операцией Объединенных сил. Давайте к нашему разговору подключим военного эксперта Сергея Грабского. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня, студия.
Сергей, как прокомментируете слова Богдана Бондаря? Он говорит о том, что вот новые позиции позволят вооруженным силам Украины более эффективно контролировать этот участок, не будет обстрелов. С вашей точки зрения, в военном плане, насколько рискует Украина, отводя силы и средства в станице?
Ви знаєте, в даному конкретному випадку Україна нічим не ризикує абсолютно. І я повністю слова пана генерала, який просто повідомив суспільству абсолютно очевидні речі. А саме, ми відійшли, адже я хочу наголосити, що відступ – самий вид маневру, як і наступ, як і оборона, як і наступ. І тому тут нічого дивного нема, що ми відійшли на заздалегідь підготовлені позиції. Ми тримаємо позиції на околицях Станиці Луганської, ми її не здали. Ми збільшили відстань між ворогами нами, тобто ми зменшили кількість обстрілів і стрілецької зброї, які в основному загрожували нашому особовому складу. ОБСЄ підтвердило, що бойовики почали відвід своїх військ, наскільки я знаю, з джерел ОБСЄ. І третє, ну, вибачте, із ситуації, яка склалася на сьогодні, маючи таку високу насиченість технічними засобами розвідки і моніторингу, організувати якийсь наступ через річку на нашу сторону, ну, це було б безглуздо і смішно. Тому в даному конкретному випадку, чисто з військової точки зору, Збройні Сили України поступили абсолютно справедливо і абсолютно зрозуміло. З політичної точки зору воно виглядає так, що ми взяли на себе ініціативу, тобто ми сказали, так, ми виконуємо угоди, які ми мали виконати ще в 2016 році. Я хочу наголосити, про відведення сил було домовлено на початку червня, і 10 червня мало 2019 мав би здійснитися цей відвід, але російська сторона затягувала цей процес, і зараз він таки пішов. І зараз навіть політична ініціатива на нашому боці, але адже ми сказали, ми перші відійшли, крок за вами. Тепер подальші кроки. Давайте роззброювати бойовиків, відводити озброєння і бойову техніку. Ви знаєте, в даному конкретному випадку я ще хочу наголосити, що кожний метр, який віддаляє нас від ворога в даному конкретному випадку, це збережене життя нашого військовослужбовця. Ми не поступаємося нашою територією, ми відстоюємо наші інтереси.
Сергей, насколько защищены жители станицы Луганской? Где новые пункты, на которых обосновались вооруженные силы Украины? Защищен ли сам город?
Ви розумієте, в даному конкретному, ну, в будь-якому випадку, місто не може або населений пункт не може бути захищений на 100% від дії дальнобійної артилерії, а відстань дії дальнобійної артилерії може складати до 30-50 кілометрів, якщо ми говоримо про системи ГРАД. Тому сказати, що на 100% станиця Луганська не може бути захищена. Як, власне, інші міста, які знаходяться, як і Мар'їнка, як і Бахмут, і інші. Тому зараз ми серйозно зменшили вірогідність обстрілів Станиці Луганської з так званої тактичної зброї. Крім того, не забувайте, що ОБСЄ так само туди виставило 3 камери спостереження і здійснює спостереження. Тобто в даному випадку це не тільки наш головний біль, це головний біль в тому числі і міжнародної спільноти.
Сергій, якраз хотів вас спросити, да, вот этот отвод войск Росії контролюється вот только ОБСЄ. Вот наскільки Україна може довіряти моніторам ОБСЄ, ведь вони заінтересовані в тому, щоб сили і средства були розведені. Вот наскільки ці монітори можуть быстро сообщить штабу ООС о том, что группировка ЛНР движется в направлении Украины?
Вони такої функції не мають. Вони не можуть повідомити українській стороні, що, наприклад, угрупування якогось або підрозділ ЛНР пересувається, ну, в режимі реального часу і в сторону України або українських позицій. Але це фіксується і засобами технічної інформації, і для цього існує спеціальний підрозділ в складі Збройних сил України, який має бути на постійному контакті з ОБСЄ і відбирати таку оперативну інформацію. Тобто ОБСЄ не зобов'язано повідомляти про переміщення безпосередньо учасників конфлікту, але ті засоби і підрозділи, які здійснюють контакти з ОБСЄ, вони мають бути ознайомлені з цими переміщеннями.
Ще такий вопрос к вам, Сергій. Штаб ООС сьогодні сообщив о том, що ожидається на днях приїзд представителя української сторони в трьохсторонній контактній групі Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи. Вот много говорится о том, что это только первый этап отвода. Какие следующие этапы? Что значит продолжить работу по отводу?
Ну, ви знаєте, це ж було закладено в Мінські угоди, що ми маємо відвести сторони на таку відстань, яка б унеможливила використання зброї з метою провокування однієї чи іншої сторони. Ну і, власне, не є секретом, і вже генерал Бондар заявив, що наступним кроком це буде розведення сил та засобів в районі Маріуполя. Це вже було повідомлено на сьогоднішній день. Так само вже здійснене розведення сил та засобів в районі Золотого. Тобто ми діємо відповідно до плану від тих до тих домовленостей, які були укладені кілька років тому.
Какими ви видите следующими шаги України в после отвода? Если этот отвод действительно ну там будет стабильный режим тишины, что дальше будет делать Украина? На чем настаивать Украине?
Ви знаєте, в даному конкретному випадку, якщо ми маємо такі позитивні приклади відводу, ми маємо наполягати на тому, щоб спочатку контактна лінія, а я наголошую на півдні, ОБСЄ заявило, що воно готове взяти під контроль кордон, який не контролює Україна, між Росією і Україною. Тобто йдеться про Новоазовський, туди виход вже на російсько-український кордон. Тобто логічним наступним кроком буде запрошення в Україну міжнародної миротворчої місії ООН. Адже, давайте будемо відверті між собою, Україна на сьогоднішній день не може здійснити наступ, який би гарантовано без втручання з боку Росії міг би звільнити ці території. І як перехідний період, місія, міжнародна миротворча місія була б ідеальним варіантом для нас з умовою безумовного взяття під контроль російсько-українського кордону і роззброєння незаконних збройних формувань. Тому, ще раз наголошую, послідовність логічно виглядає так. Зараз ми створюємо певні зони безпеки, потім ця зона розширюється на всю контактну лінію, і наступним кроком буде ведення миротворчої місії ООН на територію або іншої міжнародної організації на території, яка на сьогоднішній день не контролюється Україною, з обов'язковим контролем над певними ділянками кордону.
Спасибо большое. Это был военный эксперт Сергей Грабский. У нас в гостях народный депутат, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, как вы относитесь к разведению сил и средств в станице Луганской? Семен, действительно, вот почему бы Украине не показать сейчас миру с новым президентом, что Киев готов к мирному решению конфликта? Понятно, что у России другие планы, вы о них говорите, вы их озвучиваете. Донбасс в формате до 2014 года вернуть не хочет России, но разве показать символически. Разве это не важно сейчас, с вашей точки зрения?
Вы имеете в виду показать что после пяти лет показываний? Еще показать? Сейчас. Окей, хорошо. Вы знаете, что на других участках продолжается стрельба? И как вот, я логики не понимаю, как, для чего мы будем показывать, что мы хотим мира, если находится агрессор на нашей территории? Ну, то есть, мы, что ли, атаковали кого-то? Как мы мирные намерения, мы априори, страна подвержена агрессии. Кстати, я хочу сделать несколько ремарок. Первое, никакая миротворческая миссия в Украину не зайдет. Это все чепуха. Потому что никто не будет во время более чем пятилетней войны рисковать там своей жизнью. Все другие страны, где это было, там были совершенно другие условия. Это все блеф. Второе, никакие ОБСЕшники не будут ничего брать под контроль. По двум причинам. Этих ОБСЕшников больше там называют командировочные местные жители. Потому что что можно ждать от людей, которые приехали просто зарабатывать деньги? Не надо думать, что это святые туда спустились, которые и ангелы за нас там чем-то жертвуют. Нет, это люди, получающие зарплату, и свою жизнь они не будут рисковать абсолютно. Кроме того, напоминаю, что очень большие расходы на финансирование ОБСЕ несет непосредственно Российская Федерация. И там очень много людей, прямых россиян и пророссийских. Поэтому что, кого они там будут предупреждать, я не знаю.
А камеры?
Что камеры?
Установили камеры в этой демилитаризованной зоне.
Вы видите
зоне.
Эти камеры? Вот вы сами их видите? Вы в курсе, что там происходит?
Сообщает штаб объединенных сил.
Слушайте, штаб объединенных сил врал в 2014 году о том, что идет помощь Иловайску, хотя это неправда. Штаб объединенных сил состоит большей частью из генералов времен Порошенко, которые ни хрена не освободили, зато очень привыкли брехать очень многие, что мы там в серой зоне что-то заняли, мы там переможно наступаем, хотя мы проигрываем и так далее. Поэтому я этому не доверяю. Я доверяю только своему опыту и своим глазам. А что это говорит? Большая часть потерь при обстрелах происходит не от автоматов, поэтому все эти разведения на это никак не повлияют. Миномет стреляет там и на 5, и на 7 километров. Есть артиллерийские орудия. Вспомните, от чего гибнет большая часть наших хлопцев. Именно от тяжелого вооружения. Это разведение ничего не решает. Второе. Внутри, получается, между российскими наемниками и нашими войсками город сейчас. И там же будут люди ходить постоянно. Город не зачищался. Соответственно, люди, приходящие в эту серую зону, могут брать оттуда оружие, стрелять по нашим. Наши будут вынуждены отвечать, только теперь они будут попадать в городскую черту.
Семен, но не вернутся, украинская армия вернется, если будут подобные провокации. Вы так не думаете? Постоянно же говорят о том, что если будут какие-то эксцессы, украинская армия вернется на прежние
позиции. Почему я так говорю? Потому что все 5 лет мы видели именно этот сценарий. Если бы речь шла теперь о тем часовом прекращении огня, я бы готов был с радостью посмотреть, вот развели там войска, все тихо, никто никого не убивает, мы имеем силы там накапливать, усиливать государство, чтобы потом освободить нашу территорию. Но это ведь только первая часть. Скажите, пожалуйста, уважаемые украинцы, если вы узнаете о том, что люди, убивавшие наших войсковых, стали судьями украинскими и выписывают повестки нашим хлопцам и в Донецк, и в Снежное, и в Луганск их тащат за мифические преступления 14-х годов. Если вы узнаете, что народная милиция, которая там выполняет функцию подразделения российских оппозиционных войск, станет официальной украинской по Минским соглашениям
Семен,
милицией...
Об этом речь пока не идет.
Как это не идет? Да в Минских соглашениях это все написано. Почитайте, пожалуйста. Об этом идет речь. И я рассматриваю то, что сейчас происходит, как один из шагов по реализации того антиукраинского плана, который называется Минскими соглашениями, который в 2014-2015 подписал Порошенко. Почитайте, пожалуйста, не слушайте сказки, которые расскажут. В гугле забейте Минские соглашения и почитайте. Амнистия. Народная милиция легализуется. Народные суды становятся им подконтрольными. Они становятся официально, они заползают дальше к нам. Жители Конотопа, жители Киева, жители Львова. Эта война в итоге придет к вам.
Давайте послушаем слушателя. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-433. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, алло. Это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я Сергей Золотой. Извините, конечно, я радио не слушаю, включился. А это у вас гость не Семенченко?
Все верно, Семен Семенченко.
Семен Игоревич, помните 25 января 17 года, когда вы под Горским мостом встали? Я Золотой, Сергей, который говорил, Семен Семенович, а вы сказали... Я не Семен Семенович, я Семен Игоревич, а Семен Семенович, это в бриллиантовой руке.
Ну, что-то пометаю.
Помните меня?
А вы,
ну, вопрос ну, не в этом.
Да,
уважаемые,
помню.
Господа, вы на празднике, наверное, отдыхаете. Уважаемые ведущие, эти Семен Игоревич, уважаемые люди, слушатели. Для прекращения войны есть одна тема, связанная с этим. Для того, чтобы это прекратить, нужны большие деньги. У товарища, сейчас я вспомню, Андрея Куликова, было, приезжали немецкие бизнесмены несколько ранее, предлагали большие деньги. Давайте их с понедельника поедим шашлыку, отдохнем, покупаемся. С понедельника освоим, Семен Игоревич, я предлагаю, тем более вы меня так помните, может, не сильно. Ну, мы с вами знакомы, и это самое. И под вашей эгидой депутата. У нас тут такой писец в Золотом. Сейчас с шахтами. Наш мэр выступал, он сейчас болеет. Козлина Григорьевич Ильченко.
Я думаю, Семен услышал вас.
Буду ехать в станицу Луганска, заеду в Золотое. Окей, давайте. Ну, не знаю, как мы там найдемся с вами, но думаю, что Семен Семенович Горбунков нам поможет.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Семен, вы критикуете Минские соглашения. Я так понимаю, вы предлагаете войну. Идти
я
на
поясняю,
Россию.
Почему я их критикую. Первое, они незаконны. Потому что люди, которые их заключили, они с себя сняли всю
Семен,
ответственность.
Это все мы услышали.
Это первое.
Какие политические
второе.
Шаги вы предлагаете для того, чтобы решить этот конфликт?
Политический шаг номер один. Мы должны официально от имени Украины обратиться к странам, гарантам нашей безопасности с требованием, согласно Будапештскому меморандуму, обеспечить нам эту безопасность. Ни одного обращения не было после начала войны. Были сказки Венского леса о том, что эти соглашения якобы не действуют. Обратитесь, это США, это Великобритания, это Россия. Мы отказались в 90-х годах от ядерного оружия под международные гарантии безопасности. Это первое. Второе. Нам необходимо четко понимать, что пока будет Медведчук скупать у нас телевизионные каналы, и российская пропаганда будет разлагать нас изнутри, это еще хуже нескольких танковых дивизий. Нам необходимо это прекратить. Третье. Нам нужно понимать, что нам сейчас нужно не заботиться о возобновлении торговли с оккупантами, которые не есть торговли с бабушкой, с кравчучками, а это есть торговля с теми людьми, которые имеют миллионы и сотни миллионов, и российскими бизнесменами, которые эту войну финансируют, и луганскими, и донецкими уже новыми миллионерами, сепаратистами, которые ими стали. Нам необходимо лучше очень серьезно заняться обеспечением переселенцев и стимулировать людей, чтобы они сюда приезжали, строить им жилье. Этого вообще ничего не было сделано. Обеспечивать их работой, делать так, чтобы людям было куда выезжать. Бороться с коррупцией, потому что если мы закроем хотя бы одни только дырки на таможнях, у нас несколько годовых бюджетов будет в стране. Садить к чертовой матери. И через несколько лет государство будет иметь несколько раз больше денег, которые могут идти на оборону, улучшение жизни людей и все остальное. И дальше мы можем искать выход, каким образом вернуть нам наши территории. Ну поймите, нам их никто не подарит. Это все сказки. Агрессор может это поменять только на всю страну, просто посадив Медведчука и компанию в Киеве в качестве нашего правительства. Он не для того захватывал Крым, не для того захватывал Донбасс, чтобы сейчас просто нам отдать.
Касательно будапештского формата, вот есть, конечно, нюанс один, что в США Курт Уокер, в частности, заявлял, что не видит смысла в расширении этого формата. Вот вам и...
Вы про какой формат говорите сейчас?
Вы говорите о том, чтобы...
Будапештский?
Да.
Нет, прошу прощения, вы немножко путаете. Он говорил про нормандский формат. Нормандский формат – это уже то, что появилось после начала войны. Мы говорим про будапештский формат. Кучма, Кравчук и следующие остальные президенты, они должны им руководствоваться. Мы, когда отказались от ядерного оружия, мы получили гарантии стран Великобритании, США, России о том, что в случае, если у нас будет нападение, они являются гарантами нашей безопасности. И нужно официально обратиться к ним по этим гарантиям. Это избегаем мы просто этого 5 лет. Рассказываем сказки, наша пропаганда, что это не какие-то действительные соглашения. Все они действительные. Мы реально ядерное оружие за них отдали. Недействительно, почему не сидят президенты, которые это подписали? Это реальный путь к защите нашей страны.
Напоследок прочитаю один из комментариев на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Співчуваю проукраинским людям там, а також активистам та администрации. Діяльність диверсійних груп в сірій зоні ніхто не відміняет. Речь идет, наверное, о станице Луганской. Будем надеяться, что все обойдется. У нас в гостях был народный депутат, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Включались военный эксперт Сергей Грабский и моя коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» Надежда Литвинова. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Отвод войск в станице Луганска – это первый пробный камень турбослива Донбасса и всех украинских жертв за всю войну. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирахов, пишет «Деловая столица». По словам эксперта, пока у власти был Петр Порошенко, такие проекты примирения не имели никакого шанса. Поэтому, кстати, в свое время и убрали Леонида Кучму из переговорщиков. Теперь, как утверждает Жирахов, европейцы почувствовали слабость власти и буквально заставили Владимира Зеленского выполнить требования оккупационных властей части Луганской области. К чему это может привести, вполне очевидно. Сепаратистские СМИ уже начали рассуждать о десятках таких демилитаризованных зон по всему Донбассу. Подробнее читайте в статье «Турбослив Донбасса». Означает ли отвод войск от станицы Луганской начало капитуляции? Тот факт, что Россию вернули в ПАСЕ, это огромная стратегическая победа Владимира Путина и огромное стратегическое поражение Украины. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет сайт «Головред». Как отмечает эксперт, это означает, что Германия и Франция пришли к следующим выводам. Во-первых, Украина не в состоянии проводить разумную политику как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Во-вторых, украинские власти не готовы взять ответственность за судьбу страны и полностью переложили решение всех своих проблем на Запад. В-третьих, евроинтеграция Украины полностью провалена и практически нет шансов, что Украина способна продемонстрировать хоть какой-то прогресс на пути внедрения западных стандартов. В-четвертых, страна никогда не сможет выплатить свои долги, напротив, долговая нагрузка с годами будет увеличиваться. В итоге Франция и Германия стали понимать, что будущее Украины будет решаться международным консенсусом, когда страна войдет в свой очередной глубокий политический кризис, утверждает Андрей Головачев. Президент России Владимир Путин во время недавней прямой линии впервые заговорил о гипотетическом взаимном освобождении Украины и России удерживаемых лиц. Об этом пишет сайт русской службы «Радио Свобода». Журналисты отмечают, что об обмене пленных много и часто говорит и президент Украины Владимир Зеленский. Он даже встречался с родственниками захваченных Россией в Керченском проливе украинских моряков, а также родственниками граждан Украины, попавших в плен к сепаратистам на Донбассе. Однако, как утверждают журналисты, вне всех согласованных этих списков осталась одна большая категория заложников, сидящие в Донецке и Луганске гражданские лица. Многочисленные так называемые шпионы СБУ, которых пачками приговаривают к 12 и более годам тюрьмы по обвинению в якобы измене родине. Украинский список этих людей растет с каждым месяцем. Однако со времени последнего обмена пленными, состоявшегося в 2017 году, со стороны группировок ДНР и ЛНР в согласованные обеими сторонами списки не был внесен ни один новый гражданский узник. Кто эти люди? Подробнее читайте в статье «Забытые шпионы СБУ. Кого на Донбассе не включают в списки на обмен?».
Суд в Киеве отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Власти Киева намерены подать апелляцию. Подробности в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Решение окружного суда Киева вызвало бурную реакцию. Одни активисты призывают к пикетированию окружного суда, другие – к подаче коллективной апелляции. Отреагировал и мэр Киева. Московский проспект получил имя Степана Бандеры в июле 2016 года. Через год имя Романа Шухевича присвоили проспекту Ватутина. Оба фактически продолжают друг друга, их разделяет лишь Северный мост. В прошлом, кстати, тоже московский. Суд ссылается на коллективный иск нескольких организаций, в том числе Еврейской правозащитной группы, Антифашистской лиги и Института правовой поддержки имени Бережной. Речь идет о Елене Бережной, правозащитнице, известной в Украине своей активной пророссийской позицией. Бережная считает, что название «Московский» — это не о Советском Союзе, а о Московии. А сама процедура переименования была произведена с нарушениями, не спросили всех жителей Киева.
Но какое отношение Бандера и Шухевич граждане Польши имеют к Киеву, городу? Ну, объясните, пожалуйста. Абсолютно никакого. Но давайте мы оставим это хотя бы на уровне референдума. Если территориальная громада города Киева проголосует и посчитает нужным, чтобы были такие проспекты, пожалуйста.
Нелогичной отмену переименования проспектов называют в Институте национальной памяти Украины. Это одна из тех структур, которая разрабатывала закон о декоммунизации 4 года назад.
Нечітка позиція теперішнього новообраного глави держави в гуманітарних питаннях і, зокрема, в питаннях, пов'язаних з національною пам'яттю і з історією.
В Институте обещают подать апелляцию сразу же, когда получат полный текст решения окружного суда. На время всех судебных споров названия Бандеры и Шухевича за проспектами остаются. Иван Гребенюк, Юлия Жукова и Иван Любыш-Кирдей. Настоящее время. Киев. Украина.
В оккупированном Донецке, как и в целом в Украине, уже несколько недель не спадает 30-градусная жара. Люди стараются меньше выходить на улицу и поскорее сбежать в отпуска. Какие курорты по карману дончанам и сколько они планируют потратить на отдых? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
В оккупированном Донецке, как и почти по всей Украине, лето решило стартовать сразу с плюс 30. И до сих пор не сбрасывают обороты. Спасаются кто как может.
В основном все время на работе. Там кондиционер.
В городе есть совок, туда ходим частенечко.
Я отсиживаюсь дома, у меня кондиционер. Закрываю все окна, ставни и сижу дома.
Бульвар Пушкина, парк Щербакова.
Солнце искушает граждан, и удержаться от удовольствия водных процедур довольно-таки сложно.
Но ни кондиционеры, ни озера, ни парки, конечно, море не заменят. И дончане уже вовсю готовятся к отпуску.
Хорошо покупать или нет?
Очень хорошо.
Сезон пошел?
Сезон пошел. Уже давно.
Средняя цена купальника чуть больше 600 гривен.
Ну и с фаланами берут. Вот такой вот товар. Сеточкой. Сеточкой берут вот такие. Подростки берут вот такие. Ключи.
Это что?
Это ретро. Ретро-трусики.
За плавки или шорты отдать придется примерно 165 гривен.
Вот такие вот плавочки и вот такие вот шорты. И цветные, и однотонные.
Хорошо продается и другая пляжная атрибутика.
Что больше всего люди сейчас покупают на Москве?
Морского. Ну, в основном покупают эти матрасы и круги. Ну, водяные пистолеты покупают. Покупают насосы водяные.
Сколько стоит набор? Вот ласты, маска, очки.
500 рублей. А круги у нас разные бывают. Для малышей совсем с ножками такие. А так и взрослые дети покупают. От 100 рублей до 500.
Есть и хиты сезона. Надувные фламинго.
Он 600 рублей стоит.
Для деток, да?
Ну, это для таких более взрослых деток.
Сумки собраны, можно и в путь.
Единственный в республике курортный поселок Седово меняется.
А в воздухе витает запах только что постеленного асфальта. Седово преображается. В этом году власти Седово ставят перед собой амбициозные планы. Побить прошлогодний рекорд по количеству отдыхающих. Только частный сектор может принять до 30 тысяч человек. 28 пансионатов еще больше.
И судя по количеству желающих, есть шансы, что рекорд так и побьют.
К нам в Седово.
Может быть, в Седово.
Маленький будет в Седово. Седово.
А сколько стоит билет на автобус?
204 рубля.
А жилье вообще там дорогое?
Приемлемо. Сдают, то есть по 300, по 100.
Хотя мечтают дончане о курортах подальше.
А куда вы мечтаете поехать?
В Крым, конечно.
Крым, конечно. Севастополь.
Ну, в Крым. Ну, Крым для нас, я считаю, что как бы дорого.
Некоторые хотят уехать еще дальше.
Ну, вообще в Россию, в Краснодарский край, туда-туда-то.
Или вот совсем далеко.
Ну, куда-нибудь в Европу.
Но потратить на семейный отпуск много не получается.
Финансовые трудности.
В Седово на одного человека и с остановкой у друзей.
Максимум 1004 уйдет. Ну, это недорого.
А чтобы ни в чем не отказывать себе и детям.
Ну, думаю, что не меньше 1020. Ну, чтобы полноценно отдохнуть.
Несмотря на то, что турагентства пестрят предложениями поездок в Италию, Мексику и на Мальдивы, а с автовокзала ежедневно отправляются автобусы в аннексированный Крым и российские курорты Анапы и Геленджик, очередей нет. И недалекое Седово, уже шестое лето, остается для жителей оккупированных территорий практически единственным доступным вариантом.
Самое главное, чтобы это лето прошло здорово и здорово.
Ольга Теребинская, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс. Поиск еды и питья, отсутствие работы и безопасности. Боевики на улицах города, российские СМИ в мозгах. Поговорить не с кем. И лучше ни с кем даже не говорить. Хорошо на войне одиночке, но в проверенной компании все-таки комфортнее. Знаешь, по крайней мере, что не сдадут тебя за проукраинские симпатии. Не проклянут, не станут коситься. Будете вместе гадать на звуках утренних и вечерних обстрелов. Владимир Рафеенко. Долгота дней. Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Поддерживаемые Россией боевики отошли от пешеходного моста в станице Луганской в рамках первого этапа по разведению сил в этом районе, сообщает штаб операции Объединенных сил. Украинские военные отметили, что для безопасности гражданского населения саперы проверяют дороги и прилегающую территорию. Накануне украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ в районе станицы Луганской. В поддерживаемой Россией группировке ЛНР также заявили о разведении сил и добавили, что этот процесс может занять до трех дней. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердили готовность контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии соприкосновения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу не общался с кумом российского президента и политиком Виктором Медведчуком и не понимает, почему в процессе освобождения пленных должны быть посредники. Об этом президент заявил на брифинге в Киеве. Владимир Зеленский посоветовал журналистам спросить у самого Медведчука, почему вопросы возвращения пленных он поднимает только перед выборами. Напомню, сегодня председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук обратился к главарям группировок ДНР и ЛНР с просьбой освободить Украину. Украинских пленных, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. Как сообщает российское агентство ТАСС, руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых лиц. Это произойдет завтра, 28 июня. Европейский Союз продлил санкции против России до 31 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Решение принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о неудовлетворительном выполнении России и Минских соглашений. Санкции продлены против финансовых, энергетических и оборонных секторов экономики России, а также против товаров двойного назначения. Подконтрольной группировке ДНР Донецкий национальный университет экономики и торговли прошел российскую аккредитацию по ряду специальностей. Об этом сообщается на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Напомню, что университет сейчас базируется в Кривом Роге. ВУЗ был вынужден покинуть Донецк после захвата города пророссийскими боевиками в 2014 году. Обучение в этом университете соответствует украинским стандартам. Напомню также, что в октябре 2018 года три специальности подконтрольного группировки ДНР Донецкого медицинского университета и Донбасская национальная академия строительства и архитектуры в Макеевке также прошли аккредитацию в России. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».